Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
З нами Назар на зв'язку. Назаре, доброго дня.
Да, добрий день. Я из Лозовой, Харьковской области. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Скажите, пожалуйста, вот написано в Библии, пусть книга сия не отходит от уст твоих, то есть получается день и ночь в ней, ну так далее. То есть, а сейчас вот много фильмов там христианских, интернет сейчас развит, книг много, ну как бы авторы книг как бы тоже свою мысль там, от своей мысли отталкиваются. То есть можно так заблудиться, отойти от истины, как бы. Вот я читаю Библию, и мне это как бы, ну, больше так приятней. А вот это все, как бы, мне оно не идет мне. Как вот, можно ли дополнительную информацию черпать из других источников, скажите, пожалуйста, или только Библию читать? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну, смотрите, вы уже ответили, на самом деле, в этом вопросе уже есть и ответ. Вы хотите читать Библию больше? Хотите, да? То есть вот и следуйте за Духом Божьим. Бог вкладывает в нас хотение и действие по своему благоволению. И вот это все делайте без ропота и сомнений. Это Он вкладывает в вас сейчас желание читать Библию. Слава Богу! Так читайте Библию. Это же большая радость, когда у вас есть побуждение. Я считаю, что самые счастливые люди – это те, у которых есть побуждение читать, желание читать. И это просто, ну, как Давид пел, «Закон твой люблю», да, вот, и «Заповедь твою люблю». И вот то, что вы стремитесь к этому, это просто, слава Богу, это на самом деле вы очень счастливый человек. Вот, по поводу комментариев. Смотрите, бывают такие времена, ну, не идет Писание, вот, ну, не идет. И вот тогда, когда не идет Писание по каким-либо причинам, по причине войны, по причине еще что-то, конфликтов, вот ссоры, как первый вопрос, да, вот у нас был семейный, вот, то тогда можно читать комментарии. Почему? Комментарии, они более плотские, нежели Библия. Библия — духовная книга. Комментарии более плотские, то есть это какой-то человек прочитал Библию что-то и получил некое откровение, и потом он делится с нами, но делится с нами уже не Бог, а уже делится с нами человек. Библия – это тогда, когда Бог делится с нами, потому что это Слово Божье. Вот. А человек, который прочитал ее, получил некое откровение или какие-то мысли, и он комментирует эти стихи из Библии, и он уже делится с нами по-человечески. Вот. Это не значит, что они там неправильные, вот. Но смысл Библии такой, чтобы каждый имел свое откровение и свое толкование на Писание. Каждый должен иметь свое толкование. Это Бог с нами говорит через Библию. И если мы читаем Библию, получаем некое откровение, получаем удовлетворение в сердце, это самая важная, так скажем, ну, проверка, что мы идем правильно. Радость чтения Библии. Мы бежим читать Библию, мы ищем время, чтобы почитать Библию. Это самое хорошее, самое благословенное. И, конечно же, ни в коем случае вот в этом жажде к Слову Божьему ни в коем случае не надо, ну, я так считаю, не надо читать комментарии. А вот если нет вот такого духовного порыва, потому что, еще раз говорю, Библия духовная, и когда мы читаем, это надо открыть дух, открыть сердце и как бы впитывать в себя некую ассоциацию, некое подсознание включить, некое воображение, что мы начинаем слышать между строк и понимать, что говорит к нам Бог. Это так говорит Библия. А когда у нас нету такого состояния, мы ну, в суете какой-то, в суете земной, то мы можем почитать, безусловно, комментарии, потому что они более плотские, они более понятные, они для разума легко съедаемые, так скажем. Даже если мы находимся не совсем правильно в душевном каком-то состоянии. Поэтому следите за своим духом. Дух вам подскажет. Более того, дух подскажет, если что, какие именно комментарии вам читать, а какие не читать, какие игнорировать, какие хорошие, какие плохие. И Бог подсказывает вам: вот сюда посмотри, посмотри параллельное место, или посмотри этого там, или там Баркли, или еще кого-то, послушай это, и Бог вам начинает открывать. Поэтому водитесь Духом Божьим. Водитесь Духом Божьим, доверяйте Богу, будьте другом своему сердцу, будьте другом Духу Святому, который в вас. Чувствуйте его, чувствуйте, чувствуйте. Если вы, вот, ну, бывает, ну, у меня такое бывает, я беру какие-то комментарии, мне интересно в душе почитать, чувствую, что мне интересно. А в сердце у меня как бы: оставь это, Библию возьми. Я должен, ну, как бы слушаюсь и оставляю комментарии, а беру Библию, потому что чувствую, что самое главное – это там. Поэтому нету правил. Правил нету. Водитесь своим сердцем.
А ще одне питання, що ми маємо на увазі під писаннями або під Біблією? Адже, ну, в різні церковні періоди різна була, і сьогодні в різних церквах різний склад Біблії. Скажімо, в канон входили колись пастир Єрми, вчення 12 апостолів Дідахе, перше послання Климента, послання Варнави, апокаліпсис Петра, тобто це вже в Новому Заповіті в церквах. А це читалося, проповідувалося. Ну, а Старий Заповіт, я взагалі там ще більше. Тобто там, наприклад, Ефіопська церква шанує там книгу ювілеїв, Еноха, плюс в католицькій традиції, здається, 77 книг, там Макавеї і багато різних доповнень. Четверта книга Варуха, друга Варуха, там, ну, коротше, повно всього. Тобто це, ну, нормально, можна читати і те, і інше. І в Ефіопській церкві там, здається, щось під сотню книг в каноні взагалі, в Біблії.
Я думаю, що, ну, во-первых, все писання богодухновенно. Какое именно вот это писання богодухновенно? Ну, ви знаєте, допустим, ми, якщо візьмемо Євангеліє, то це 4 Євангелія. А все остальное – это уже как бы комментарии, да, там Павла, Петра и Якова, вот. То есть это комментарии Иуды, вот. А всего вот эти 4 Евангелия, которые показывают нам историю о Христе, вот. То есть, а если вы еще глубже, да, посмотреть, то на самом деле Нагорная проповедь, что у Луки, что у Матфея, она… Именно вот сама квинтэссенция самого Евангелия, сама квинтэссенция, то есть сама суть Евангелия, она вообще там где-то в Нагорной проповеди. Вот. Поэтому, вы знаете, какие именно читать, я бы начинал с малого, вот. Вообще начинал бы с Евангелия, а если хотите, вообще с Евангелия от Иоанна. Вот. Это первое, а потом уже Евангелие. Потом уже комментарии, вот, то есть послания, потом уже Ветхий Завет, а потом уже апокрифы. Все это, ну, принимаем, то есть не значит, что где-то правильно, а где-то неправильно. Не значит, что апокрифы неправильны. Нет. Вы поймите правильно, что если мы подходим плотским умом, плотским умом критически подходим, да, вот, знаете, вот с таким, с недоверием к Библии, то нам не поможет и Евангелие от Иоанна, и вообще ничего не поможет. Вот, и наоборот, если мы подходим к вере, с верою, то верою написано «познаем», да, то есть мы, если уверуем, то увидим славу Божию, как говорил Иисус Марфи. Если поверишь, то увидишь славу Божию. Точно так же, если мы поверим, что Иисус есть Господь, и будем читать Евангелие, то мы увидим славу Божью в Евангелии, увидим эту славу Божью. И когда мы начинаем пребывать в Слове Божьем, то мы начинаем наполняться Духом Святым. И вот это большая тайна. Это Дух Святый преобразовывает наш разум, преобразовывает наши мысли, и Он формирует мудрость. Да, Он формирует мудрость, да. Мы думаем, что знаем что-то, но знание надмевает. Кто говорит, что знает, тот ничего еще не знает. А кто любит Господа, тому дано знание от Него. И вот это знание от Бога, вот это помазание научит вас всему. И тогда, когда вы уже имеете это помазание, вот этот духовный фильтр, вы можете читать что угодно. И тогда Бог вам скажет, вот это принимаем, это отвергаем, это хорошо, это плохо. Тогда, когда вы будете иметь разум Христовый, тогда, когда Дух будет руководить вами, вы точно будете знать, что хорошо и что плохо. Это, еще раз говорю, схема простая. Не только по отношению к Писанию, а по поводу всего в жизни, по поводу семьи, работы, страны, войны, по поводу всего-всего-всего. Есть ответы. Вы зашли в тайную комнату, закрыли глаза, встали на колени и спросили: «Иисус, а ты бы это делал?» И вы точно знаете в своем сердце, что Иисус делал бы или не делал, что Иисус читал бы или не читал, что Иисус принимал бы или не принимал. У вас все ответы уже есть, если вы водимы Духом Божиим, если вы признали Иисуса Христа Господом, то вам все будет открыто. И тогда вы уже не то что там, не бойтесь ничего, все и апокрифы читать, и все что угодно. Иисус говорит, даже если что-то смертоносное выпьете, не повредит вам. Поэтому я думаю, что начинать надо с малого, да, слона надо есть частями, нельзя его проглотить целиком. Поэтому начинайте с малого и начинайте с Евангелия. А дальше Господь вам покажет, какую книгу больше читать. Там бывает такое, что переклинит, и вот ты читаешь Исаия уже 14-й раз, и вот так вот по кругу ты не можешь перейти никак на Иезекииля. Вот тебе Исаия, и все. И это хорошо. Это Дух руководит вами, это Бог руководит вами. Это значит, Господь, ну, ведет вас, чтобы вы там искали. И поэтому прислушивайтесь к своему сердцу. Ваше желание, если вы верующие, и ваше желание, которое направлено на поиск Бога, это от Бога. Вот это желание внутри вас, которое вам говорит не про то, что я сейчас там колбасу есть или там рыбу, да? Не-не, не плотские желания. А если у вас есть желание вот почитать это или это, то это желание от Бога. Поиск Бога внутри вас, есть компас, который Господь вам внутрь сердца вашего вкладывает. Читай вот это. Вот это сейчас не читай. Потом почитай. А вот это сейчас читай. Вот к этому прислушивайтесь. Это Бог вас ведет и направляет вас.
Ну, мы зайшли в таку цікаву тему. Я якраз нещодавно спілкувався з одним знайомим про це. Оці підходи, намагання вичленити щось більш важливе в писаннях і щось уже другорядне. От дійсно, один з поглядів – це те, що апостольські послання – це, ну, начебто, коментар навчання Ісуса. Але є і альтернативні різні гіпотези, такі погляди, що, наприклад, першими були написані послання Павла, це 50-ті роки і все, а Євангелія складалася вже там 70-ті і так далі. Тобто були якісь передання про те, що говорив Ісус, їх люди передавали з вуст в уста, як народна така от, ну, як часто таке буває. А пізніше вже вирішили їх записати, бо покоління апостолів вимирало, і треба було залишити якісь от історії про життя. І тому такий от погляд, що все ж таки, ну, це не зовсім коментарі, ну, скажімо так, от в посланнях розвертаються якісь теологічні такі питання, хто такий Ісус, що означало те, що що його вбили первосвященники і римляни, розіп'яли на хресті. Осмислення цього в Божому плані. Коли ж ми кажемо, що головне – це нагірна проповідь, то там нічого такого немає. Про викуплення, кров, про жертву, жертвопринесення і оці всі от викладки. Там написано, що Бог твій отець, помолися отцеві твоєму в таємній комірчині, люби людей, прощай, не тримай зла в серці. Ну, такі от прості речі, в принципі, от. Хтось скаже, ну так це ж не Євангеліє. Євангеліє – це що Ісус помер на хресті за твої гріхи, що Він викупитель. На гірній проповіді жодного слова, здається, про це немає.
Це дуже цікаво. На самом деле, коли Ісус проповідував Євангеліє, написано, Ісус пішов проповідувати Євангеліє. І учеників Він послав проповідувати Євангеліє. А яке ж Євангеліє? Ми привикли, Євангеліє – це Ісус умер за гріхи наші, и слава Ему воскрес, и Он одесную Отца. Мы как бы так понимаем, что это Евангелие. Если мы веруем в Него, то если мы умерли вместе с Ним, то и воскреснем вместе с Ним. Слава Господу. То есть, но тогда, когда проповедовал Иисус, не было ничего. Этого не было. А Иисус проповедовал Евангелие. И ученики проповедовали Евангелие. Теперь вопрос, какое Евангелие проповедовали ученики, какое Евангелие проповедовал Иисус? Очень простое. Приблизилось к вам Царство Божие или Царство Небесное. Вот и все. Евангелие, которое проповедовал Господь. И смотрите, то есть какое это царство? Разумом нельзя уразуметь. И вот смотрите, допустим, мы возьмем послание к римлянам, которое Павел просто нам всю веру разложил по косточкам, вот так вот последовательно все объяснил, всю нашу веру. А, допустим, в Евангелиях, у синоптиков, да, написано, допустим, вот эта история в Матфея 9, по-моему, главе, когда пришли, расслабленного опустили сквозь кровлю, потому что было много народу. Иисус, видя веру их, сказал: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи». И когда рядом сидевшие фарисеи говорят: «Что это? Кто это? Кто он такой, что прощает грехи? Только Бог может прощать грехи». И тогда Иисус им говорит: «Что вы такое в сердце себе имеете? Что легче сказать? Прощаются тебе грехи или встань, возьми постель свою и иди? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи, тебе говорю, встань, возьми постель свою и иди в дом твой». И вы знаете, я думаю, что для нашего сердца, для нашего разума вообще это шок какой-то. А для сердца это открытые двери. Это Он. Все. Это Он. Только что они сказали, кто кроме Бога может прощать грехи? Кто это? Кто кроме Бога может прощать грехи? Иисус говорит: «Ну, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи». Вы понимаете, если Павел нам все-все-все-все объяснил, вот все, если мы умерли вместе с Ним, то и воскреснем, и что Он взял все грехи наши на Себя, что Он возлюбил нас и показал нам свою любовь, что тем, что Он умер за всех нас, когда мы были еще грешниками, и что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть Он нам все-все-все рассказал. Он попытался нам объяснить. И вот это одна история. Одна история. Так это Он. Кто Он? Что это Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, сейчас в Сыне Человеческом совершает то, что Он совершает. И вы знаете, эта позиция, вот эта, она даже может быть больше всех комментариев Павла. Потому что Павел, он, это очень духовная, безусловно, книга Павла и все книги Павла. Вот. Но они объясняют нам, они помогают нам для нашего разума. Но то, что у синоптиков и у Иоанна, это то, что просто какой-то коридор прямо в сердце, вне разума. Просто сразу туда, что это Бог посетил эту землю. Сам Бог посетил эту землю. В Иисусе Христе пребывал Творец неба и земли. И как говорит Иоанн, что это Иисус говорит, это не я говорю, а Бог во мне говорит. И я ничего не говорю сам от себя, а только то, что слышу от Отца. И я ничего не творю сам от себя, а то, что Отец творит, то и я творю тоже. То есть, вы знаете, вот все Евангелия, они, еще раз говорю, прямо в сердце, прямой путь. Комментарии, ну не комментарии, а все послания, они касаются немножко разума, тоже в сердце, но все равно касаются разума. И поэтому нам легче принимать послания, мы их больше понимаем, нежели непосредственно синоптиков и Иоанна.
От ця історія про цього паралізованого чи ну, розслабленого написано. Тут є два моменти. Один – це що доказом того, що Ісус має право так говорити, що Він прощає гріхи, є зцілення. Людина лежала, не володіла собою, вона встає. Це піднімає тему чудотворіння, ну, якихось таких речей, скажімо, цілительства. Дійсно, в Старому Заповіті ми майже не бачимо таких прикладів. Є окремі винятки. От історія з Іллею і Єлисеєм. Там помирає дитина, і фактично, ну, там кажуть про воскресіння, я не знаю. Може, це люди ще не знали, що таке клінічна смерть, там літаргічний сон, ну, так далі. Так це чи не так, але там відбувається щось схоже на зцілення. Зараз більше нічого не згадую, але, ну, от... Чи до Ісуса були якісь, тобто таке враження, що не було таких речей, ніхто, тому що коли він зцілював людей, там дійсно були випадки, коли натовп кричав, ми ніколи нічого подібного не бачили і навіть не чули про таке. Чи чувано, щоб народжений сліпим прозрів? От. І це було розцінене, наприклад, євангелистом четвертим, Євангелії від Івана, як знамення. Тобто він розповідає про такі історії, і потім з цього виводить проповідь, що Ісус світло для світу, коли він повертає зір людині. От. І другий момент в цій історії – це те, що Ісус дає владу своїм послідовникам прощати гріхи. Кому простите гріхи, тому простяться. Ну, там далі от доповнення дивне. На кому залишите, на тому залишиться. Тобто фактично він син людський, який має владу на землі прощати гріхи, і потім він дає... синам людським владу прощати гріхи. Як його ну, послідовникам каже, що отець послав мене, я посилаю вас. Те, що робив я, ви будете далі робити. Тобто абсолютно все. І він навіть каже, ви більше навіть зробите, що взагалі скандально звучить, тому що християни Ісуса підносять, а він сам каже, що більше мене хтось робитиме. Це дуже дивно в цій парадигмі. Так от, питання, чи от саме чудотворіння, ну от зцілення хворого, причому не просто там хворого, а паралізованого. Чи це є от ознакою, що а як з приводу там хибні чудеса, от є таке в християнській церкві поняття, що хтось там буде робити в ім'я своє якісь от теж такі речі, і люди купляться на це. Ну, якісь там шарлатани, екстрасенси там, які от начебто щось проти Бога. Чи все ж таки, якщо людина щось таке робить, це значить все. От, вона має владу гріхи прощати.
Это очень интересно. Смотрите, когда Иисус исцелял, Он говорил, не говорите никому. Когда бесов выгонял, Он говорит, не показывайтесь. Вот. А почему? Да, если написано, что Иисус говорит, вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. Вот. Вы не уверуете. То есть, и вдруг Он совершает некое чудо и говорит, не говори никому. Да? То есть, не говорите. Запрещал им говорить, что он это делал. И вот тут очень важно об этом задуматься, что когда, допустим, он сказал, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий может прощать грехи, вот это самое важное, что он сделал. Прощаются тебе грехи, дерзай, чадо. Никто не мог... Никогда ни Илья, ни Елисей никогда такого не говорили. Вот. Ни до него, ни после, так скажем. Вот. И вот это самое главное, что делал Иисус. Что он говорил, кто он. Он являл себя, он являл Евангелие, он являл, что он пришел обещанный Машиах, обещанный Мессия. А чудеса и знамения – это были просто как подтверждение, что он это может делать. Важно то, что он говорил. Вот смотрите, как интересно. Когда он пришел и в синагогу к себе и открыл Исаию 61 главу и сказал, «Дух Господень на мне, он помазал меня» и так далее, то все засвидетельствовали ему это. То есть его самая важная миссия – то, что дошло до нас с вами, и то, что мы сейчас об этом думаем, это его слова. А не чудеса. Не чудеса, а его слова. И вот этими словами на самом деле мы живем. И, или когда он, помните, в Гефсимании послание от Иоанна, он говорит, кого вы там ищете? Иисуса из Назарета. Он говорит, это я. Они все упали. У него были слова, у него была моща, вот это вот слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. И вот этими словами мы и живы, потому что вначале было слово было Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас полной благодати и истины. И вот это слово жизни до нас донесено. А чудеса – это просто сопровождающий фактор. Чудеса вообще не важны. Важно только те слова, которые он говорил. И поэтому он иногда запрещал говорить бесам и всем остальным, что это он, или чтобы не рассказывали о нем, потому что задача была не совершить чудеса, а задача была донести слово как можно больше. И он говорит, я послан всему дому Израилеву проповедовать Слово Божие, проповедовать Евангелие. Вот в чем смысл чудес и знамений, которые никто не делал, но они просто подтверждали истинность его слов.
Це дуже цікава концепція. Є така от штука, червоні літери, там, де слова Ісуса в Євангеліях виділені червоним шрифтом, щоб їх було легше в тексті помічати. Так от, ми навколо вчення, навколо слова Ісуса. Він так і говорить, що ви мене кличете «Господи, Господи», а не робите того, що я кажу. Слова, які я говорю, це Отець дав мені що сказати, як говорити. І хто не звертатиме уваги на мої слова, це ці слова судитимуть його, бо це слова мого Отця, а це вічне життя. Ну, ось такі от речі написані в Євангелії. І він каже, що син людський має владу на землі прощати гріхи. І потім він каже учням, кому простите гріхи, простяться. І було сказано, що ніхто після нього так не сказав. Але в православній церкві кажуть, владою, даною мені Богом, я прощаю тобі і розв'язую тебе від всіх гріхів. Тобто люди говорять це уже 2000 років. Чи правомірно це? Тобто чи ці слова Ісуса буквально треба розуміти? Я даю вам владу, синам людським, прощати гріхи на землі.
Смотрите, з одної сторони, юридично, воно так і є. Почему? Потому что на самом деле тот Дух Божий, или тот Бог, или тот Отец, который пребывал в Иисусе Христе, тот же самый Бог-Отец, тот же сам Дух Божий пребывает в каждом верующем человеке, который уверовал в Иисуса Христа. У нас в Ефесянам 1 глава. Как безмерно величие, могущество Его, Бога, Отца, Творца неба и земли, в вас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. То есть тот же самый Бог находится в нас, как Он и был в Иисусе Христе, через веру в Иисуса Христа. Да, так оно и есть. Так оно и есть. Вот. А насчет того, что как бы де-факто, да, почему люди вот так вот говорят, прощают тебе грехи, я не думаю, что это правильно. Почему? Потому что на самом деле прощение совершил Иисус Христос, ибо Он пролил кровь. Без пролития крови не бывает прощения. Он заплатил за наши грехи, поэтому прощать может только Иисус Христос. Даже не Отец, а только Иисус Христос.
Що тоді означають його слова? Кому простите гріхи, тому простяться.
А тут я понимаю эту ситуацию таким образом, что Иисус, когда воскрес на третий день, Он пришел к ученикам, ну, по крайней мере, это в послании Иоанна, Он пришел и дунул, и сказал: «Примите Духа Святого, и как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас, как овец среди волков». То есть Он посылает их нести Евангелие, но с силою Духа Святого. И я так понимаю, что когда человек идет куда-нибудь и проповедует Евангелие, и если он проповедует это Евангелие с силою Духа Святого, реально через него просто проявляется Господь, то тогда слушающие услышат эту силу Духа Святого в этих словах этого человека и примут Евангелие. И тогда им простятся грехи. А если человек идет и проповедует Евангелие или умом, или не знаю чем, ну, не силою Духа Святого, а чисто душевно, то люди не примут Евангелие и откажутся принять. И тогда на них останутся грехи. Потому что говорил или с гордостью, говорил или с превозношением, или говорил неискренно, или спешил обедать куда-то. Вот. И поэтому они не примут Духа. Вот это через его слова не перетечет Дух Божий в их сердце, и на них останутся грехи.
Но це значить, що і на самому такому проповіднику залишиться гріх.
Безусловно. Ну как, гріх, може бути, не залишиться на ньому, но то, що він как-то это неправильно сделает, то есть бесплодие, это просто бесплодие, это просто, ну, нету силы Духа Святого без Духа. Иисус говорит: «Без меня не можете делать ничего». И если ветвь не будет на лозе, она не принесет плода. Такие ветви вообще срубают и бросают в огонь. То есть нельзя принести плод, если ты не с Духом Святым, если ты умом идешь и проповедуешь Евангелие. Или, можно так сказать, если ты только комментариями руководствуешься библейскими, но не самой Библией, не Духом Святым, то ты вхолостую, то ты не принесешь плода Божьего.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Дякуємо, друзі, за дзвінки. Час програми вичерпано. До нових зустрічей.
До світання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
radio@svitle.org